Мартин 2. Как все начиналось? От Павлова до Хаксли. Что человек соединил, природа разделить бессильно. О, Хаксли! Отцом учения о высшей нервной деятельности является наш соотечественник Иван Петрович Павлов. Его вклад в науку был удостоен Нобелевской премии, а словосочетание «собака Павлова» стало нарицательным. Сейчас его опыты и результаты кажутся банальными, но в свое время они расценивались как сенсация. Что же так сильно удивляло современников Павлова? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить его классический эксперимент. Когда собаке предлагают пищу, у нее инстинктивно вырабатывается слюна. Это знают все, об этом знали и до Павлова. Само выражение «слюнки текут» применяли и к человеку. В соответствии с законами природы или Бога, кому как нравится, запах пищи для многих животных является сигналом для слюноотделения. Это безусловный рефлекс, который передается по наследству. Павлов решил сам стать творцом и поставил цель сформировать у животных такие рефлексы, какие захочет, и объяснить механизм их проявления. Это ему удалось, что в те годы буквально потрясло научное сообщество. Рядом с собачьей кормушкой поставили колокольчик, и всякий раз, когда собаке предлагали пищу, он звенел. Спустя некоторое время одного звука колокольчика было достаточно, чтобы у животного начинала вырабатываться слюна. Пищи уже не требовалось. Сигналом для слюноотделения стал звук. Разумеется, кое-кто сообразил, что технологию Павлова можно применять не только к собакам, но и к людям. Опыты проводились даже на детях. История ребенка по имени Альберт вошла в учебники психологии. Над маленьким мальчиком, которому не было еще и года, провели следующий эксперимент. Ему показывали прирученную белую крысу, и одновременно за его спиной раздавался громкий удар в гонг. После нескольких повторений ребенок начинал плакать, когда ему только показывали животное. Спустя 5 дней экспериментаторы из Увера, Уотсон и Рейнер, показали Альберту предметы, напоминающие крысу, и оказалось, что страх ребенка распространился и на них. Дошло до того, что малыш стал бояться пальто из котикового меха, хотя изначально ручная крыса не вызывала у него никаких отрицательных эмоций. На эту тему есть прекрасный роман «Антиутопия Хаксли. О дивный новый мир». Автор описывает жизнь общества, разделенного на касты – альфы, бетты, гаммы, дельты и эпсилоны. Детей будущего выращивают в пробирках, бутылях, и уже с первых секунд зародыши разных каст получают различный уход и питание. Представителям каст искусственно формируют различные условные рефлексы таким образом, чтобы максимально приспособить их к выполнению социальных ролей. Обязательно прочитайте, не пожалеете. Здесь я считаю необходимым привести лишь один характерный отрывок. Директор и студенты вошли в ближайший лифт и поднялись на 6-й этаж. «Молодой питомник. Залы неопавловского формирования рефлексов», — гласила доска при входе. Директор открыл дверь. Они очутились в большом голом зале, очень светлом и солнечном. Южная стена его была одно сплошное окно. 5 или 6 нянь в форменных брючных костюмах из белого вискозного полотна и в белых асептических, скрывающих волосы шапочках, были заняты тем, что расставляли на полу цветы. Ставили в длинную линию большие вазы, переполненные пышными розами. Лепестки у них были шелковисто-гладки, словно щеки тысячного сонма ангелов, нежно-румяных индоевропейских херувимов и лучезарно-чайных китайчат, и мексиканских смуглячков, и пурпурных от чрезмерного усердия небесных трубачей, и ангелов бледных, как смерть, бледных мраморной надгробной белизною. Директор вошел, няни встали смирно. «Книги по местам», — сказал он коротко. Няни без слов повиновались. Между вазами они разместили стаймя и раскрыли большеформатные детские книги, манящие, пестро раскрашенные изображениями зверей, рыб, птиц. «Привезти ползунков». Няни побежали выполнять приказания, и минуты через 2 возвратились. Каждая катила высокую в 4 сетчатых этажа тележку, груженную 8-месячными младенцами, как две капли воды, похожими друг на друга и одетыми все в хаки, отличительный цвет касты Дельта, снять на пол. Младенцев сгрузили с проволочных сеток, повернуть лицом к цветам и книгам. Завидя книги и цветы, детские шеренги смолкли и двинулись ползком к этим скоплениям цвета, к этим красочным образам, таким празднично пестрым на белых страницах. А тут и солнце вышло из-за облаков. Розы вспыхнули, точно воспламененные внезапной страстью. Глянцевитые страницы книг как бы озарились новым и глубинным смыслом. Младенцы поползли быстрее, возбужденно попискивая, гукая и щебеча от удовольствия. «Превосходно!» – сказал директор, потирая руки. «Как по заказу получилось!» Самые резвые из ползунков достигли уже цели. Ручонки протянулись неуверенно, дотронулись, схватили, обрывая лепестки преображенных солнцем роз, комкая цветистые картинки. Директор подождал, пока все дети не присоединились к этому радостному занятию. «Следите внимательно», — сказал он студентам, и подал знак вскинутой рукой. Старшая няня, стоявшая у щита управления в другом конце зала, включила рубильник. Что-то бахнуло, загрохотало. Завыла сирена. С каждой секунды все пронзительнее. Бешено зазвенели сигнальные звонки. Дети трепыхнулись, заплакали в голос. Личики их исказились от ужаса. «А сейчас, — не сказал, а прокричал директор, ибо шум стоял оглушительный, — сейчас мы слегка подействуем на них электротоком, чтобы закрепить преподанный урок». Он опять взмахнул рукой, и старшая включила второй рубильник. Плач детей сменился отчаянными воплями. Было что-то дикое, почти безумное в их резких судорожных вскриках. Детские тельца вздрагивали, цепенели. Руки и ноги дергались, как у марионеток. «Весь этот участок пола теперь под током», – проорал директор в пояснении. «Ну, достаточно», – подал он знак старший. Грохот и звон прекратились, вой сирен стих, иссяк. Тельца перестали дергаться, бесноватые вскрики и взрыды перешли в прежний нормальный перепуганный рев. «Предложить им снова цветы и книги». Няни послушно подвинули вазы, раскрыли картинки. Но при виде роз и веселых кисок-мурок, петушков, золотых гребешков и черненьких бяшек, дети съежились в ужасе. Рев моментально усилился. «Видите?» – сказал директор торжествующий. «Видите? В младенческом мозгу книги и цветы уже опорочены, связаны с грохотом, электрошоком. А после 200 повторений того же или сходного урока связь эта станет нерасторжимой. Что человек соединил? Природа разделить бессильно. Они вырастут, неся в себе то, что психологи когда-то называли инстинктивным отвращением к природе. Рефлекс, привитый на всю жизнь. Мы их навсегда обезопасим от книг и от ботаники». Один из студентов поднял руку. Он, конечно, вполне понимает, почему нельзя, чтобы низшие касты расходовали время общества на чтение книг. И при том они всегда ведь рискуют прочесть что-нибудь могущее нежелательно расстроить тот или иной рефлекс. Но вот цветы, насчет цветов не ясно. Зачем класть труд на то, чтобы для Дельт сделалась психологически невозможной любовь к цветам? Директор терпеливо стал объяснять. Если младенцы теперь встречают розу ревом, то прививается это из высоких экономических соображений. Не так давно, лет 100 назад, у гам, дельт и даже у эпсилонов культивировалась любовь к цветам и к природе вообще. Идея была та, чтобы в часы досуга их непременно тянуло за город, в лес и поле, и таким образом они загружали бы транспорт. «И что же, разве они не пользовались транспортом?» – спросил студент. «Транспортом-то пользовались», – ответил директор. «Но на этом хозяйственная польза и кончалась. У цветочков и пейзажей тот существенный изъян, что это благодаровые», – подчеркнул директор. «Любовь к природе не загружает фабрик заказами». И решено было отменить любовь к природе, во всяком случае у низших каст. Отменить, но так, чтобы загрузка транспорта не снизилась. Оставалось существенно важным, чтобы за город ездили по-прежнему, хоть и питая отвращение к природе. Требовалось лишь подыскать более разумную, с хозяйственной точки зрения, причину для пользования транспортом, чем простая тяга к цветочкам и пейзажам. И причина была подыскана. Мы прививаем массам нелюбовь к природе, но одновременно мы внедряем в них любовь к загородным видам спорта. причем именно к таким, где необходимо сложное оборудование, чтобы не только транспорт был загружен, но и фабрики спортивного инвентаря. Вот из чего проистекает связь цветов с электрошоком, закруглил мысль директор. Понятно, произнес студент и смолк в безмолвном восхищении. Конечно, книга Хаксли – это сатира, гротеск, но оглянитесь по сторонам. А так ли уж наша современная жизнь отличается от фантастического романа? Как нас воспитывают с раннего детства? Как и чему нас учат в школе? Что считается у нас моральным, а что подвергается осмеянию и порицанию? И кто все это определяет? Чтобы привить ребенка отвращение к чему бы то ни было, его не обязательно бить током. У современных манипуляторов есть более гуманные средства. Чтобы заставить уже взрослых покупать одежду определенного фасона, достаточно объявить этот фасон модным. Но кто это объявляет? Так называемые элитные кутюрье решают, что будут носить женщины в новом сезоне. Что молодые ребята будут пить, решает заказчик рекламы пива. Что они будут петь, решает музыкальный продюсер. А как проголосуют их мамы с папами, определяет политический пиарщик. И так далее. Ну, разумеется, каждый будет свято уверен в том, что принял решение самостоятельно, без всякого принуждения. И рука потянулась к пиву вовсе не потому, что тысячу раз с экрана телевизора сказали, что это пиво для самых продвинутых. И проголосовал за незнакомого человека, даже не прочитав его программы, вовсе не потому, что хорошо потрудилась высокооплачиваемая команда политических консультантов. И нарядил все в спущенные до пола джинсы вовсе не потому, что подглядел это у рэпера 10-го ребенка в семье, который привык донашивать безразмерные джинсы старшего брата. Продюсеры, рекламисты, пиарщики, одним словом, манипуляторы, правят нашим миром уже сейчас. Людей лишили собственной воли. То, что пророчил Хаксли, сбылось про его жизнь.